Между тем, были поэтессы, их было довольно много, и среди них, по крайней мере, одна может быть с полным правом названа достаточно большим поэтом. И не случайно Софья Парнок, кстати, тоже не очень как бы на слуху это имя, и не очень в памяти мы это держим, а это, между прочим, одна из самых интересных поэтесс XX века. И вот Софья Парнок не случайно в одном из своих стихотворений обронила фразу: «Но современницей, прожив бесправной, нам Павлова прабабкой станет славной». Вот они как бы так и прожили похожие жизни, не очень понятые современниками, не очень знаемые и не очень как бы и потомками вспоминаемые, и Парнок, и Павлова. Но начнем мы с Растопчина. Дело в том еще, что вообще хронологически, наверное, правильнее было бы о Каролине Павловой и Евдокии Растопчиной говорить после Лермонта. Потому что обе эти поэтессы, имея отношение к формированию русского романтизма, в то же самое время попали на порубежную эпоху, на эпоху после лермонтовского отката интереса к поэзии, когда место поэзии на журнальных страницах занимает проза, и русская лирика оказывается как бы на распутье. С одной стороны, все, приглядываясь, ищут преемника Пушкина, а с другой стороны, происходит как бы такое иссякновение интереса к поэзии, перестраивается тематика поэтических произведений, и мы знаем, что в 60-е годы этот интерес снова будет возрастать, оживляться, но уже на другой базе, на базе, по сути дела, реалистического искусства и на базе такой народнической тематики. Вот Павлова и Растопчина, они как раз попали в промежуток. Причем Растопчину вообще одно время даже прочили на чуть ли не преемнице Пушкина. По крайней мере, известен вот этот вот знак, когда Жуковский последнюю тетрадь Пушкина, которую он заказал специально для своих стихов и куда он не успел занести ни одного своего стихотворения, так вот Жуковский символически дарит Евдокии Растопчину, как бы вот с предложением продолжать. К Растопчиной обращено одно из самых замечательных стихотворений позднего Лермонтова. «Я верю под одной звездой». И вообще, так кажется, что Лермонтов именно в этой женщине нашел понимающего его друга, по крайней мере, друга по творчеству. И я уже сказал, что Растопчину после выхода в свет ее сборника 1841 года, сборника стихотворений, начали считать чуть ли не преемницей Пушкина. Во всяком случае, Никитенко писал в «Сыне Отечества» следующее о ее стихах: «Элегический характер стихотворений графини Растопчиной, суть характер самой истины и простоты. Ее грустные порывы текут из глубины сердца, а по их энергии вы видите, что они не есть плод поэтического расслабления духа. Вообще, нежная прелесть чувств в ней везде поддерживается и облагораживается крепостью мысли». Вспоминаем, что требование мысли было одним из наиболее характерных требований этой порубежной эпохи, этой предромантической эпохи. Несколько слов о биографии Растопчиной. Она родилась 23 декабря 1811 года в девичестве, девичья ее фамилия Сушкова, и воспитывалась в доме деда. Причем среди ее учителей был всем известный пестун поэтов Раич. Он как-то вот как пчелка такая, в всех буквально воспитал, и Тютчева, и к Шевыреву имел отношение, и ко всем, ко всем, ко всем. Увлечения литературой у Сушковой, будущей Растопчиной, проявились очень, увлеченность литературой проявилась очень рано. И первые поэтические опыты девочки относились к 7-летнему возрасту. Причем, так как она хорошо и много училась, она уверенно овладела французским языком, немецким, английским, а позже итальянским. И имела возможность черпать не только из русской поэзии, но и из европейской. Ну, о Каролине Павлове и говорить нечего. Сегодня, когда мы до нее дойдем, я скажу о том, что она знала 8 европейских языков и свободно переводила с любого на любой практически. По крайней мере, первая ее книга, это была книга немецких переводов русских стихов русских поэтов на немецкий язык. А вторая книга, изданная в Париже, была сборником переводов на французский язык польских, английских, итальянских, немецких и русских поэтов. Вот на самом деле нам неплохо иметь в виду уровень культуры и образованности этих людей, этих женщин. В мае 1833 года Евдокия Петровна выходит замуж за графа Андрея Федоровича Растопчина. Это, между прочим, сын известного градоначальника московского войны 1812 года. И человек он был известный, богатый, но интересы супругов явно разнились, потому что если Растопчину волновала культура, волновала литература, то Андрей Федорович был конозаводчиком, его интересовали в основном лошади, поэтому после свадьбы практически на 3 года он увезет Растопчину в свое имение Анна, где она и будет прозябать и, в общем, достаточно мучиться этим. Хотя, надо сказать, что ее стихи в журналах начинают появляться уже с 1834 года. И только после переезда в Петербург, а она попадает в Петербург, в общем-то, где-то за год до смерти Пушкина, но успевает с ним познакомиться, успевает его очаровать и очароваться им, успевает открыть в Петербурге один из лучших литературных салонов. Так вот, после переезда в Петербург она как-то расцвела. Но, в общем, все это долго не продолжалось. И хотя ее салон составлял заметное явление столичной жизни, они периодически то уезжали в имение с мужем, то, наконец, в 1845 году отправились в длительное заграничное путешествие с детьми. Они побывали во Франции, в Италии, в Германии, в Австрии. И вот тут произошло некое событие в ее литературной жизни, которое имело самые серьезные последствия для ее дальнейшей судьбы. Дело в том, что из-за границы она присылает Булгарину, в его «Северную пчелу», стихотворение «Насильственный брак». А так как Булгарин никогда вообще не удостаивался внимания серьезного Растопчиной, он был настолько польщен ее жестом, что тут же тиснул это стихотворение, не разобравшись, в чем дело, а стихотворение было про жену некого барона, который насильственно пытается ее к себе привязать. А и в аллегорической форме повествовала об отношениях Польши и русского самодержавия, что очень скоро выяснилось из откликов заграничной печати на публикацию этого стихотворения в «Северной пчеле». Скандал вышел совершенно грандиозный. Тут же нашлась масса патриотов, которые стали строчить стихи под названием «Ответ вассала», значит, вот на обвинение вассала барона, естественно, имеется в виду, ну и так далее. Скандал вышел действительно серьезный, но для Растопчиной, когда она вернется с мужем в Россию, Петербург будет закрыт. Она окажется персоной нон-грата, ей придется жить в Москве и в своем имении под Москвой. Причем в столицу ее так до конца царства Николая I, до его смерти, так и не пустят. Она живет в Москве, часто в имении Анна, участвует в московской литературной жизни, сотрудничает с московитянином и сближается временно со славянофилами. Но надо сказать, что вот ни Ростопчина, ни Каролина Павлова, несмотря на то, что они обе были жительницами московскими и со славянофилами постоянно находились в тесном контакте, они так до конца славянофильской идеологии и не примкнули. И вообще занимать пытались позицию срединную, промежуточную, примирительную. Ну, известно, что Каролина Павлова после того, как Языков выступит со своим скандальным стихотворением, порочащим Чаадаева, к Нинашим, вот, она осудит его позицию, причем осудит весьма резко. Надо сказать, что в конце жизни Павлова вступит в конфликт, причем в резкий идеологический и литературный конфликт с нарождающимися авторами современника, с Чернышевским и Добролюбовым. И они очень резко будут отзываться как о ее двухтомнике итоговом, двухтомнике ее стихов, так и о ее романе «У пристани». Ну, я не буду даже приводить критику Чернышевского и Добролюбова. Чернышевский-то у нас литературным критиком был, конечно, невеликим, но самая замечательная его фраза о Фете: «Фет был положительный идиот, и лошадь могла бы писать стихи такие же, как Фет, если бы обладала разумом». Вот. Поэтому, в общем-то, претензии были ясны. Они ее прежде всего обвиняли в том, что она не отражает реальной жизни, что она от нее отстала, что она замкнулась в своей салонной поэзии. Аргумент для того времени убийственный. И Ростопчина фактически в старости своей, она была еще не старым человеком, но она очень болела последние годы перед смертью, она окажется в своеобразной изоляции, в одиночестве, причем будет даже жаловаться на то, что она как бы сама была виновницей этого одиночества, вступив в полемику с этими господами. Конец наступит 3 декабря 1858 года. Как вы видите, она действительно была еще не таким уж и пожилым человеком. Что характеризует поэзию Ростопчины? Ну, прежде всего, безусловная искренность. Безусловная искренность и какая-то непридуманность стихов и стоящих за ними ситуаций. Вообще, и она, и Каролина Павлова, они, конечно, были прилежными ученицами. Прежде всего, прилежными ученицами Пушкина, Жуковского, Баратынского и Лермонтова. И сам уже выбор их учителей свидетельствует о их тонком и хорошем вкусе. И вот если приглядеться к стихам Ростопчиной, то окажется, что она ориентируется при всех романтических мотивах ее поэзии, при том, что внешне как бы она связана прежде всего с поэзией Лермонтова. Но в обращении со словом она ориентируется прежде всего на Пушкина. Это то же самое точное и бережное отношение к слову, в отличие от лермонтовского отношения к лексике. Об этом мы с вами косвенно уже говорили и будем еще говорить на будущий год, о том, что лермонтовский романтизм с его суггестивным, с его вот таким эмоциональным потоком очень мощным, он, как правило, во всяком случае в ранний период творчества Лермонтова, к лексике, к слову относился достаточно наплевательски. Во всяком случае, следы эклектизма в поэзии Лермонтова заметны, раннего Лермонтова. А вот у Ростопчиной такого эклектизма мы практически не встретим. Почему? Именно потому, что перед нами пушкинская традиция. Центральный образ лирики Ростопчиной – это одинокая, разочарованная душа, женская душа, страдающая по своему возлюбленному. И здесь рождаются стихи, которые, с одной стороны, могут быть перечислены к чисто романтическим стихам. Что я не сделал, так это я не отметил страницы, так что придется сейчас искать. Вот это чисто романтические стихи с некоторой экзотикой, но в которых звучат отголоски ее женских переживаний. Одним из таких стихотворений, например, является стихотворение «Надевая албанский костюм». Наряд чужой, наряд восточный, хоть ты бы счастье мне принес, меня от стужи полуночной под солнце юга перенес, под красной феской албанки, когда б забыть могла я вдруг бал, светский шум, плен горожанки, молву и тесной жизни круг. Когда б хоть на день птичкой вольной, свободной дочерью лесов, могла бы я дышать раздольно у ионийских берегов, разбивши цепь приличий скучных, поправ у ног устав людей, идти часов благополучных, искать меж гордых дикарей. Как знать, далеко за горами нашла б я в хижине простой друзей с горячими сердцами, привет радушный родной, нашла бы счастье прямого, удел незнаемый в дворцах, и поликара молодого со страстью пламенной в очах. При всей некоторой, конечно, наивности и условности этих строк и при всей романтической подоплеке их, которая нас отправляет в некую такую экзотическую ситуацию диких простых народов, это все традиция нам известна, это еще русаистская традиция, которая ищет наиболее человеческого, человечного, доброго облика в дикаре. Тут то же самое. Вокруг светской гостиной она сердец пылающих и чистых не находит, и ей кажется, что они есть где-то в дикой албанской, например, глуши. Очень женские, но местами глубоко звучат строки таких стихотворений, как, допустим, стихотворение «На прощание». Давайте к нему прислушаемся, и мы обнаружим, что перед нами практически ахматовская стилистика. Перед нами фактически Ахматова XIX века. Смотрите. «Вот видишь, мой друг, не напрасно, предчувствием верила я, недаром так грустно, так страстно душа тосковала моя». Дальше слушайте, это чистая Ахматова. «Пришел он, день скучной разлуки, обоих врасплох нас застал, друг другу холодные руки пожать нам, прощаясь, не дал». Причем Ахматова, которая еще осложнена влиянием Анинского. Здесь воспоминаются и дальние руки Анинского, и его все стихи прощального цикла, например, «Прерывистые строки», это «Прощание на вокзале», где тоже рука ее в черной метенке, такая холодная. Это совершенно явно, что Анинский внимательно читал Ростопчину и в том числе опирался на нее. «Немые души сожаления глубоко в груди затая, о скором твоем удалении известие прослушала я, и не было даже слезинки в моих опущенных глазах». Это чистая Ахматова. «Я речь завела без запинки о балах, о всех пустяках». Смотрите, и психологическая подоплека. Она совершенно так же, как Ахматова, разрабатывает психологическую ситуацию прощания. Когда прямое высказывание, прямая прямая демонстрация эмоций запрещена, и тогда все прячется под маской вот этой вот как бы холодности, под маской светского приличия, а под ней бушует вот это горе, это страсть, это неразделенность. И она не может дать себе даже права и возможности высказаться. Ну это, Господи, ну даже сжала руки под темной вуалью. Вот уже это вспоминается, когда мы читаем эти строки. А люди смотрели лукаво, качали, смеясь головой, завистливой тайной отравы, был полон их умысел злой. Пускай они рядят и судят, хотят нас с тобой разгадать. Не бойся, меня не принудят им сердце мое показать. Я знаю, они уж решили в премудром суждении своем, что слишком мы пылко любили и часто видались вдвоем. Я знаю, они не поверят сближению двух чистых сердец, ведь сами ж они лицемерят, им страсти один лишь конец. И вот почему их насмешка позорит чужую любовь. Зачем пред их грубой усмешкой в лицо мне бросается кровь? А мы-то, мы помним, мы знаем, как чист был союз наш святой. А мы о былом вспоминаем без страха, спокойной душой. Меж нами так много созвучий, сочувствие нас цепь обвела. И та же мечта нас в мир лучший, в мир грез и чудес унесла. В поэзии, в музыке оба мы ищем отрады живой. Душой близнецы мы, ах, чтобы нам встретиться раньше с тобой. Но нет, никогда здесь на свете попарно сердцам не сойтись. Безумцы с тобой мы дети, что дружбой своею влеклись. Прощай, роковая разлука настала у сердца мое. Поплатимся долгую мукой за краткое счастье свое. Ну и понятно, конечно, чем Растопчина отличается от Ахматовой. Растопчина размазывает. То, что Ахматова концентрирует в двух, трех, четырех, в крайнем случае, строфах, здесь чисто логически размазывается на целое стихотворение с многочисленными объяснениями ситуации, собственных переживаний и так далее. Все то, что потом поэзия 20 века научится как бы опускать под занавес, вот скрывать от прямого взгляда то, о чем читатель будет догадываться, но в этой своей догадке восстанавливать эти психологические детали только точнее. Но при этом то, что движение начинается в этом направлении, в том числе в поэзии Растопчиной, это безусловно. Можно сказать о том, что Растопчина пытается в том числе дать нам свой психологический портрет. Ну, например, в таком стихотворении, как стихотворение «Село Анна». Оно довольно большое, я не уверен, что нам нужно читать его, может быть, все, но... Что здесь сразу бросается в глаза? Вот такая психологическая разработка сюжета, некого внутреннего сюжета собственной жизни, собственной судьбы, она, конечно, тяготеет уже к реализму. Но при этом лексика Растопчиной, как бы все ухватки, все приемы, которыми она пользуется, в сущности остаются еще элегическими. И как бы мы ни относились к этим стихам, не дает ей перейти на новый уровень, на другой уровень, встать вровень там, с Лермонтовым тем же самым и так далее. Именно некая архаичность ее поэтики. Вот в том же самом «Селе Анна», в которой я говорю, что тут довольно много психологически интересных моментов Ну, я не буду читать все, я только отрывочек вам прочитаю. Смотрите, например. «Тянулась жизнь моя над головой моей, любимых призраков носил сырой крылатый, в ушах моих звучал веселый смех детей, и сокращали мне течение длинных дней, иголка, нитки, кисть, подчас за фортепианом волнение томное, когда былого сон, мелодии знакомый пробужден, опять меня смущал пленительным обманом. Немного счастливых, восторженных минут, сердечной радостью волшебно озаренных, прожито там в степях, о, пусть они живут навеки в памяти и в мыслях сокровенных. А ты, затерянный безвестный уголок, немногим памятный по моему изгнанию, храни мой скромный след, храни о мне преданье, чтоб любящий меня через много лет ты мог еще напоминать мое существование». Понимаете, с одной стороны, перед нами, и вот тут вот начинается очень интересная тема, с которой мы в основном столкнемся в творчестве Павловой. С одной стороны, перед нами довольно новый, довольно любопытный взгляд вообще как бы на поэта, его назначение и, собственно говоря, на статус поэта. Потому что она говорит о себе как о поэте, незнаемом никем, чья судьба, чья жизнь, вообще говоря, связана была вот с этими степями, с этим селом Анны, где она писала практически сама для себя и больше ни для кого. И все подробности вот этого как бы пустого времяпрепровождения, ну, например, «опять меня смущал пленительным обманом», что «иголка, нитки, кисть, игра за фортепиано», то есть вот все те детали обычного быта, в котором вдруг появлялось нечто пленяющее ее, нечто с чем... что связывало ее жизнь, ее душу именно с этим местом. Вот она к нему как-то прилепилась, прикипела. И содержание ее судьбы, ее жизни, оно как-то вот и ушло все сюда. Нету ничего в ней великого. И не будет это, она уже понимает, и она говорит о вот этой тайной связи, и вот это место, память о ней как бы так вот почти мистически и будет сохранять. Я повторяю, это уже очень далеко от романтического образа поэта-пророка, который мы встречали в поэзии раннего романтизма, у Любомудров, скажем, и даже у того же самого Лермонтова. Но при том, что тематически вот эта структура изменилась, у Павловой, вот мы сейчас увидим, как она это понимает, и она-то, конечно, поэт гораздо сильнее Растопчиной. Вот. Но при том, что вот структура и смысловое наполнение стихов уже изменились, обратите внимание, что лексика-то вся еще совершенно старая, вплоть до озаренных или же пленительных обманов и так далее. Конечно, скажем, и Боротынский работает с такой же подчас лексикой, но мы помним, как он ее перестраивает, как он тут же все эти словесные формулы, пришедшие еще из школы гармонической точности, элегической школы начала XIX века, школы Батюшкова-Жуковского, как он эти словесные формулы перестраивает тайно. И как это же делает Пушкин? Растопчина берет их почти в готовом виде. И это, конечно, превращает ее стихи, ну, в некий черновик, в некое непрорисованное нечто, непрорисованную картинку. И последнее, что я скажу о Растопчиной, это то, что в ее поэзии присутствовала совершенно явно сатирическая струна. Причем достаточно рано она прорезалась. Определенный политический подтекст имели уже ее стихи, обращенные к декабристам, она откликнулась на восстание декабристов стихами очень такого содержания революционно-патриотического, вот, и очень была возбуждена этими событиями. А ей было, ну, прикиньте, значит, она 11-го года, она была еще совсем девочкой, конечно. Да, но вот тем не менее, она очень бурно отреагировала на эти события. Потом в насильственном браке, опять-таки, эта сатирическая нота присутствовала. Ну и у нее есть стихи, которые являются своеобразным мартирологом светских портретов ее современников. Она назвала этот цикл «Цирк XIX века». А сатирическое начало присутствовало и в стихах, напоминающих стихи Лермонтова. Вот 1 января, в частности, Лермонтова. Это стихотворение «Зачем я люблю маскарады». Там вот такие строчки. «Да, точно я люблю свободу маскарада, там не замечено, не знаемо никем. Я правду говорю и всякому, и всем. Я жертва общества, раба его, я рада, что посмеяться раз могу в глаза над ним. Я смехом искренним и мстительным моим». Вот по Ростопчиной, конечно, видно, как границы, в которые была поставлена даже великосветская дама XIX века, как эти границы были для нее тесны, как она хотела и пыталась из них вырваться.